Глава 22. Третий странный феномен. В ту ночь луна была просто восхитительной. Линь Юнь, Динг Йи и я неспешно прогуливались по территории центра, рассуждая о том, каким образом оружие на основе шаровой молнии сможет преодолеть электромагнитную систему обороны.
«Сейчас уже не вызывает сомнений», — сказала Линь Юнь, «что до тех пор, пока мы используем заряженные макроэлектроны, эта проблема неразрешима».
«И я придерживаюсь того же самого мнения», — согласился Динг Йи. «Недавно я пытался на основе характера движения макроэлектронов установить местонахождение ядра того атома, которому они принадлежат. Однако теоретические знания в этой области очень туманные. И кроме того, существуют определенные препятствия, преодолеть которые практически невозможно. Путь предстоит очень длинный, и, боюсь, в этом столетии человечеству можно не рассчитывать на прорыв».
Я поднял взгляд к звездам, заметно поредевшим в свете полной луны, пытаясь представить, каким должен быть атом диаметром от 500 до 1000 километров.
«Но если хорошенько подумать», — продолжал Динг Йи, «если бы нам удалось найти макроядро, это означало бы, что мы получили бы обладающие нейтральным зарядом макронейтроны, способные преодолеть электромагнитный барьер».
«В отличие от макроэлектронов, макронейтроны нельзя возбудить, и они не смогут выдавать запасенную энергию», — произнесла Линь Юнь и задала тот вопрос, который я намеревался задать сам. «Каким образом их можно будет использовать в качестве оружия?»
Динг Йи собирался что-то ответить, но тут Линь Юнь прижала палец к губам.
«Тссс! Прислушайтесь!»
Мы находились неподалеку от лаборатории, где возбуждались шаровые молнии. До появления технологии спектрального распознавания именно здесь в основном проводились опыты над животными с целью отобрать подходящие макроэлектроны. В ходе этих экспериментов сотни подопытных животных были превращены в пепел. Это было то самое здание, куда в первый день моего пребывания в центре меня привела Линь Юнь для демонстрации оружия на основе линейной молнии. Переоборудованное из большого склада, в лунном свете оно казалось огромной бесформенной тенью. Линь Юнь знаком предложила нам остановиться, и когда наши шаги затихли, я услышал доносящийся из лаборатории звук. Это было блеяние козы. Никаких коз в лаборатории не было. Опыты над животными прекратились еще 2 месяца назад, и все это время здание лаборатории оставалось опечатанным. Я снова услышал этот звук, бесспорно блеяние козы, слабое, какое-то грустное. Странно, но блеяние напомнило мне взрывы шаровых молний, поскольку оба этих звука имели одно общее качество. Хотя можно было определить источник звука, тем не менее казалось, что он заполняет все пространство вокруг, а порой создавалось впечатление, что он исходит изнутри моего собственного тела. Линь Юнь поспешила ко входу в лабораторию. Динг Йи последовал за ней, но у меня ноги словно налились свинцом, и я остался стоять, не в силах сдвинуться с места. Это было то самое знакомое ощущение, озноб, охвативший все тело, словно меня стиснула ледяная рука. Я наперед знал, что никакой козы в лаборатории не окажется. Линь Юнь толкнула дверь, и тяжелая сталь с грохотом откатилась по направляющим, заглушив слабое блеяние. Когда шум открывшейся двери наконец затих, блеяние также не было слышно. Линь Юнь зажгла свет, и я увидел в дверной проем часть просторного внутреннего помещения. Загон из железных решеток 2-метровой высоты, в котором когда-то содержались жертвы предстоящих экспериментов. Несколько сотен подопытных животных были испепелены здесь шаровыми молниями. Но теперь загон был совершенно пуст. Какое-то время Линь Юнь бродила по пустынной лаборатории, но, как я и предсказывал, ничего не нашла. Динг Йи остался стоять в дверях. Свет внутри отбрасывал от него на землю длинную худую тень.
«Я определенно слышала козу!» — воскликнула Линь Юнь, и ее голос гулким эхом отразился от стен лаборатории. Ничего не сказав, Динг Йи развернулся и направился ко мне.
«За все эти годы вам приходилось сталкиваться с чем-то подобным?» — тихо спросил он. «Что вы имеете в виду?» — спросил я, всеми силами стараясь сдержать дрожь в голосе. «Но какие-то вещи, встретиться с которыми невозможно». «Не понимаю», — я издал смешок, прозвучавший фальшиво. «Не берите в голову». Динки похлопал меня по плечу, чего никогда прежде не делал. Это движение придало мне капельку уверенности. «В природе необычное на самом деле является лишь еще одним проявлением нормального». Пока я думал над его словами, он крикнул, обращаясь к Линьюнь. «Прекращать поиски и возвращайтесь к нам!» Прежде чем выйти на улицу, Линь-Юнь погасила свет, и прямо перед тем, как дверь закрылась, я увидел, как луч лунного света из окна наверху озарил погрузившуюся в темноту лабораторию, отбросив трапециевидное пятно на пол, в самом центре загона смерти. Здание стояло холодное и зловещее, подобно давным-давно заброшенной гробнице.